Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 28-ю по Пятидесятнице, мы, милостью Божией, опять праздновали Светлое Христово Воскресение. И есть нужда поговорить о таком понятии, как искушение. Я думаю, что каждый из вас слыхал это слово, а может быть, многие употребляют это слово, но далеко не каждый имеет правильное понятие о том, что же такое искушение. Священное Писание говорит нам об этом понятии несколько таких рассуждений. С одной стороны, Писание утверждает, что Господь, Бог, не искушает никого из людей. С другой стороны, Господь даровал нам молитву «Отче наш», молитву Господню, в которой научает нас молиться, в том числе об избавлении от искушения. И поэтому может как бы сложиться впечатление, что раз Господь учит нас молиться об избавлении от искушения, что искушение – это только что-то плохое, что-то вредное и очень нам нежелательное. И от него надо всячески избавляться, удаляться, и чтобы у нас не было никакого искушения в жизни. Это происходит от того, что слово «искушение» имеет два разных основных таких значения, которые, если их спутать, приводят к такому конфузу, то есть неправильному пониманию. Поэтому, если Господь говорит в молитве «Отче наш», «избави нас», то есть «не введи нас во искушение», но избавиться от лукавого, то не введи во искушение, то есть имеется в виду злое искушение. То есть то, которое можно избежать, которое нам не полезно и можно избежать, и если мы в него впадаем, то это уже как наказание. Но это не говорит о том, что надо вообще пытаться избежать искушения, потому что это невозможно, в принципе. Потому что слово «искушение» означает «искус» или «испытание». Не только наваждение от бесов, а и искус, испытание, которое Господь попускает своим близким, своим друзьям, своим святым и всем подвязающимся о своем спасении людям. Поэтому святые богоносные отцы совершенно справедливо утверждают, что вся жизнь человека является искушением. И в Писании есть пример такой жизни, описанной в книге Иова. Вот этот царь Иов был подвержен сильнейшему искушению. Бог попустил дьяволу навести на него страшное бедствие, лишение всего имущества, убиение детей. В один день все это пришло. Вот. И восстание жены, которая от горя не знала, что делать, и требовал от него, чтобы он похулил Бога и умер. Восстание друзей, которые не поняли, вот, что это испытание от Бога, а не просто наказание. Трое друзей. И, наконец, лишение здравия его телесного и повержение в лютую болезнь, проказу, когда куски мяса отпадали от его тела, и тело вскипало, эти места вскипали червями, и он лежал, сидел на гноище, то есть вынесен был за пределы общества, и черепком сошкрябывал эти струпы своих, этой проказы, и терпел невыносимые вот эти муки, боль, и при этом еще обвинения от друзей и нападения от жены. То есть невозможно представить себе, как сильно было это искушение для праведного Иова, но он и устоял в нем, и вышел намного лучшим, то есть более совершенным, утвержденным в Боге. Он достиг в этом искушении богомыслия, богомудрия и боговидения. Ибо до этого он был праведник, и как сам сказал, что раньше я краем уха слышал тебя, о тебе, Господи, теперь око мое, очищенное скорбями, искушениями этими, было очищено, чтобы и я вижу тебя. Это пример того, что есть полезные, необходимые и неизбежные искушения. Поэтому, когда мы слышим слово «искушение», мы должны сразу сориентироваться. Какого вида это искушение? Это есть то злое искушение, от которого нам заповедано молиться, чтобы Господь не ввел нас, ибо все равно от Бога зависит. Предать нас бесам или на растерзание, и какие-то напасти, скорби, все в нашей жизни зависит от Бога. И волос головы, по слову самого Господи, упадет с головы нашей, без ведома Отца Небесного, без Его воли. Поэтому мы должны жить в твердом уповании, что все, что с нами не случается, все случается соизволение Бога. Поэтому нам нужно научиться различать, какое искушение это. Это злое, которое надо молиться, чтобы Господь не вел, или полезное, спасительное, хотя очень, может быть, неприятное, болезненное, очень такое скорбное для нашей души, для нашего тела, для всего нашего естества. Вот. Но, тем не менее, оно очень полезно или во спасение, или для усовершенствования, для стяжания совершенства. Но запомните, что невозможно ни одному человеку пройти по земной жизни, отведенный срок для нас Богом, чтобы нас не постигали искушения. Кто настраивается избежать всех искушений, тот находится в глубочайшей прелести и великом заблуждении. Он будет постоянно обуреваем этими искушениями, и неправильно относясь, он будет недоумевать и только прилагать вред ко вреду, грех ко греху, и усугублять свою погибель. Поэтому правильное разумение, правильное ведение уже помогает нам избавляться от многих неправых действий, ошибочных действий, вредных действий, погибельных действий. Поэтому мы должны четко понимать, что есть искушения полезные нам, необходимые, а есть, которые нужно и должно бы избежать. И если мы их не избегаем, то виноваты только мы сами. Ибо в этом смысле Бог никого не вводит в это искушение, о котором Он же заповедал нам молиться, и не введи нас в искушение. Раз Бог говорит, не введи нас в искушение, то Он и говорит нам, что Он не хочет, чтобы мы переживали это искушение. Потому что Бог никого никогда не искушает. Именно этим злым искушением. И этим искушением нас искушают свободные твари, злые демоны, падшие ангелы, и злые люди, которые тоже часто становятся по своему состоянию своего духа вот, равные падшим ангелам, то есть необратимыми, утвержденными во зле человеками. Поэтому, прежде всего, если нас постигло какое-то искушение, мы внимательно должны исследовать. это зло искушение, если да, то за что оно постигло, ибо ему предшествовало какое-то неправое наше деяние, какой-то грех, какое-то уклонение от правды Божией, от заповеди Божией. И в ответ последовало искушение возмездия. Мы были преданы бесам, например, за оставление молитвы. С оставлением молитвы в душу входят бесы. Это духовный закон. Запомните раз навсегда. Молитва – это и дыхание наше, но это и защита наша. Оставляя молитву, мы остаемся беззащитными. И тогда духи злобы, которые внимательно наблюдают за каждым нашим движением, видят, что отступил от нас ангел за оставление молитвы, что Божий покров снят, сила Божия это составила. Мы этого не видим, не осознаем, и нам кажется, что все продолжает, как прежде, идти в нашей жизни. И вдруг идет сильнейшее искушение, наваждение, вот, какое-то бесы причиняют нам лютую скорбь. Мы обуреваемся до скорби и недоумеваем, что случилось, почему он попущен, и так далее. А если внимательно посмотреть предысторию, то увидим, что предшествовало ему нарушение воли Божией, нарушение заповеди Божией. Что-то Бога неугодно мы соделали. И как наказание Господь попускает бесам по правде своей причинить ту или иное действие скорбное. И совсем другое дело, когда Бог испытывает своих верных, своих праведников, своих святых. Он тоже выпускает бесам, как мы видим, например, Иова. Вот, саму сатане попросил его искушать. Но это мерное, взвешенное такое попущение под полным контролем Бога. Господь знает, что оно полезно. Он знает, что праведник его перенесет с благодарностью, с пользой душевной. И поэтому он не радуется самому искушению, но он радуется последствиям от этой наковальни, от этого огня искушения, потому что, чтобы избавиться от ржавчины, железа, какой-то предмет стальной влагают в огонь, а затем на наковальню и бьют, чтобы раскаленное, чтобы все это отскочило, все это ненужное, лишнее, вся эта ржавчина греховная. И человек вышел обновленным, чистым, укрепленным, просветленным и так далее. Поэтому такое искушение неизбежно. И именно о таком искушении говорили отцы, что вся жизнь человека есть искушение, то есть испытание. Запомните, что Господь Бог, наш Творец, наш Создатель, наш Владыка полновластный, наш Царь, наш Спаситель, наш Благодетель, Он испытывает каждого человека. Поскольку мы поверили клевете сатаны или дьявола и отпали добровольно от Бога, нарушили послушание, нарушили пост и пали по своей воле, хотя по увлечению сатаной, по доверию ему, по беседе злой, но тем не менее добровольно пали, то теперь, чтобы вернуться к Богу, каждый из нас должен пройти определенные испытания. Но это испытание не посылается какое-то одно в жизни. Никто не подумает, что вот какое-то одно испытание Бог даст, я его преодолею, и все, я уже у Бога. Нет, вся наша жизнь разбивается фрагментарно на цепочку искушений. То есть особых скорбных наведений, потому что искушение чаще всего бывает скорбным, но не только. Иногда Бог искушает нас и чем-то для нас приятным. Например, попускает нам найти клад или богатство, или получить должность хорошую, или славу, или почет, и так далее, и так далее. То есть то, что нам приятно. И поэтому мы такие искушения не воспринимаем как искушения, а радуемся в своем обольщении. Думаю, ой, как хорошо, в лотерею выиграл большую сумму, ой, как хорошо, там, получил по наследству большую сумму, или имущество и так далее. Ой, как хорошо, как повезло, что-то хорошее дали должность, или прославили там, и так далее, совершенно неожиданно. На самом деле, это тоже испытание. Господь проверяет, а как мы поведем себя, если вот такое предложено будет нам. И идет проверка на веру в Бога, на верность Богу, на верность Божьему пути, на верность согласования воли Божией. Вот на это идет проверка. И мы как бы в каждом обстоятельстве, в каждых каких-то определенных условиях, пускаем Богом, испытуемся. То есть открывается то в глубине нашего духа, наше сокрытое произволение, наше устроение, что на самом деле там кроется. Ибо очень часто внешне по жизни человек может попадать, скажем, в церковь, в храм, стать священнослужителем, алтарником, чтецом, клириком и так далее. То есть, да много, мало ли чем, вот, просто попасть в веру и так далее. Но не потому, что он внутренне этого искал, желал, хотел, а потому, что просто так сложились обстоятельства. Или он родился в семье верующих, и его просто привели младенцем. А потом возмужал, окреп и говорит, а зачем все это нужно? Либо просто так сложились обстоятельства как-то и так далее. Но он присоединяется, но не по глубинному убеждению. Потому что даже сам человек не может дать отчета, что в глубине человека находится. Во внутреннем человеке и во внутреннем человеке. Он действует только по внешнему человеку. И поэтому бывает несоответствие внешнего положения и внутреннего убеждения, настроения. А все решает в конечном итоге то глубинное, внутреннее, корневое расположение. То есть человек в принципе в глубине духа своего избирает Бога или избирает нечто другое, идола какого-то. То есть все, что вместо Бога предлагается, есть идол. И поэтому человек, который служит не Богу, а глубине своего духа, он идолопоклонник. Неважно, что он вместо Бога поставил. Деньги, богатство, славу, почет, здоровье, многолетие, славу человеческую. Что бы он ни поставил, важно, что это все временное, тленное, скоро приходящее, часто греховное, всегда Богу неугодное. Ибо если человек выбирает не Бога, то это уже не богоугодно, это уже греховно. Но мы сами по себе, рождаясь в повреждении, в лютом падении, в расстроенности нашего естества, рассеченного на три части, в полном подавленности грехом, в раболепстве у беса, у страстей, никак не можем здраво увидеть, рассудить, что в нас внутри на самом деле есть. Кто мы такие на самом деле? А часто мы претендуем внешне, своим действием, положением, что выдавать себя, там, скажем, за христианина, за священника, там еще что-нибудь такое подобное. Но в глубине духа мы совершенно не соответствуем. И вот Господь милостиво помогает нам, наводя определенные искушения через бесов, чаще всего, или через злых людей, но они опять-таки движены бесами. Поэтому все равно любое искушение движимо демоном или демонами, потому что иногда один демон наводит, иногда несколько. И демон делает свое дело по своей воле, со своей целью, своим планом и думает достигнуть то, чего он желает. Это он такой же обольщенный, как любой из людей, находясь в падении. Поэтому и демон думает, что можно Бога победить. И демон думает, что можно раба Божия совратить. И демон думает, что можно святого, значит, что-то такое святому угоднику Божию сделать, что он поколеблется и так далее. Если бы демон этого не предполагал, он бы не тратил бы времени и сил, нападая и искушая святых и праведных. Но мы видим в Писании, что даже к самому Господу нашему, воплотившемуся в Сыну Божию, Иисусу Христу, приступал сатана, но Господь сказал, идет ко мне сатана, но ничего во мне не обретет. То есть, чтобы не было как бы предмета, почвы для искушения Господа, вот этого злого искушения. А полезное искушение он сам доброволю понес, то есть лютую казнь на кресте, но это было сделано из любви ради нашего спасения. Если бы он хотел, мог бы избежать, но проблемы-то были с нами. Мы бы остались в погибели, а он не хотел допустить этого и дал нам великую возможность спастись, вернуться к нему, примириться с ним, обновиться, стать новым человеком и войти в жизнь вечную уже в новом качестве. Поэтому эти искушения полезны, необходимы каждому из нас. И вся наша жизнь превращается в цепочку, чередующуюся, сменяясь друг с другом искушения. Почему? Потому что мы каждый раз, в каждый момент обольщаемся чем-то. Неправильно думаем, неправильно мыслим, неправильные цели имеем, неправильное намерение. И неправильные средства подобрали в деле спасения. И чтобы нам помочь, Господь попускает какое-то искушение, оно искушает нас, испытывает. То есть действует на нас очень озлобляемо, мучительно. И вот эта мука, этот пресс бесовский вскрывает наше истинное состояние. И если в нас жила ненависть к Богу, то она в момент искушения такого сильного и проявится. И мы вместо благодарения Богу начнем возносить хуление, оскорбление вот, и всякое подобное. И этим и открывается, что внутри у нас живет отречение, дух противления, дух Бога ненавистничества, что мы по своему состоянию внутреннему, увы, равны бесам, но хуже их, ибо им подчиняемся, ибо слабее их, несомненно, и равняемся рабами им. И поэтому жалкие мы и ничтожные твари, если живем в таком состоянии. Но Господь попускает это не для того, чтобы просто там что-то поиграться или что-то такое, а для того, чтобы мы это увидели, ужаснулись, осознали и имели вот эту почву твердую, от чего мы отталкиваясь, взыщем Богу, стремимся уже не лицемерно, а искренно к Нему, вопия в имя Духа: «Господи, спаси меня, погибаю, вот на самом деле кто я. Я-то думал, покрестился, хожу в храм, читаю Писание, читаю святых отцов, обставил всю квартиру иконами, кладу поклоны, зажигаю лампады, свечи, только о духовном говорю, духовное слушаю, читаю, святую воду пью, маслом мажусь, все уже, что еще надо, мол, от меня. Все, молюсь каждый день, постюсь, все делаю, десятину даю. Что еще Богу надо?» И человек думает, что этими всеми действиями, которые сами по себе и добродетельные, бывают и хорошие, и полезные, что он уже что-то сделал. Но на самом деле Бог испытывает то сердце наше, в каком оно состоянии. И если все эти внешние действия, благочестивые, добродетельные, не воздействуют на глубинное изменение, на изменение нашего духа, не вскрывает эту порчу и не уврачевывает ее, то в суе все это. Это обрядоверие. В суе все. Оно только тогда полезно, когда оно делает свою работу, то есть упадает сердце, очищает его, изменяет его. Но для того, чтобы это происходило, мы должны знать, что в нас внутри. Осознавая это, мы поймем, почему святцы так заботились о самовоззрении каждого желающего спасти человека, о самопознании, И только тогда мы поймем изречение мудрого, богоносного, преподобного отца Антония Великого, что человек тот, кто познал себя. То есть тот, кто не познал себя, он не может именоваться человеком и быть им, потому что он падшее существо, которого Бог не создавал. Бог не создал падшего человека. Бог создал человека чистого, совершенного, посадил в раю и не создавал его падшим. Падшим человек стал по своей злой воле, по искушению сатаны и по доверию сатане и неверию Богу. Поэтому Бог не может сказать, что я такого создавал. Он его не создавал. И только тогда, когда человек возвращается в должное качество, тогда Бог его приемлет. Либо в качестве раба, либо в качестве сына, либо в качестве друга. Это уже другой вопрос. Но главное, что он его приемлет. А у Бога всем хорошо. И рабам, и детям, и друзьям. Всем хорошо. Самым последним рабом Царства Божьего быть лучше, чем самым свободным, в кавычках, на земле человеку. Это несопоставимые даже вещи. Потому что здесь свобода призрачная, обманчивая. Только каждый человек свободен. Он раб страстей, он раб греха. И эта свобода его, которую он может там относительно иметь какую-то, она призрачная, лживая. И скоротечная, то есть со смертью все отнимется. И пойдет он связанным на вечную несвободу в узилищах ада, в вечных мучениях. Поэтому не дай Бог нам такой свободы. А вот настоящая в Боге свобода, это когда мы попадем туда и будем уже наслаждаться неизреченной, уму непостижимой, вечно блаженной жизни, на которой апостол Павел совершенно справедливо сказал, что и око человеческое не видело, ухо не слышало, и на сердце человеку не может прийти, что уготовил Бог любящим его. Но до этого нам надо пройти испытание. И вот вся наша жизнь превращается в череду испытаний. И мы можем, если внимательно посмотреть, то при покаянии обязательно должен быть как бы вот процесс самопознания. И самовоззрение – это инструмент самопознания. Когда мы правильно себя взираем, видим, то начинаем через это видение благодатное, это дар благодати. Человек не может себя увидеть, кто он на самом деле без благодати. Он будет все равно себя видеть в обольщении. Поэтому при свете благодати дарами за покаяние, за понуждение себя, стремление к Богу, человек начинает видеть, кто он на самом деле. И тогда от этого видения он приходит в глубочайшее сокрушение, глубочайшее страдание. Он не может успокоиться ни днем, ни ночью, пока не избежит этого опаснейшего для вечности состояния. Мы потому инертны в своей жизни, холодны, окамененны, нечувствуемы, что не видим своей беды. Мы не видим реально своего внутреннего состояния, своей погибели, своего повреждения, своего уродства, своей немощи невероятной. Мы видим, может, какие-то отдельные проявления. И мало того, что мы их так плохо видим, мы все время оправдываем. А это ничего. Ну да, конечно, оступился. Ну ничего. Другие еще хуже. И так, осуждая других, мы этим оправдываем себя. И эти, кажется, нам какие-то незначительные, маленькие наши какие-то промахи, недоделки, ошибки, там, согрешения, мы все время как бы оправдываем, не понимая, что не в них-то дело, а что их рождает то глубинное повреждение, которое мы даже и еще не прикасались, и не начинали видеть. Оно является корнем, источником погибели. И мы должны туда опуститься, внутрь себя, и рассмотреть, кто мы на самом деле. Действительно мы верим Богу, действительно мы доверяем Богу, действительно мы желаем быть с Ним, действительно мы любим Его, или хотим любить, или учимся любить. То есть это на разные этапы, высшие уже как бы этапы это любви. Но нам еще и до любви далеко. Но как мы устроены, что хочет наш дух, куда он в глубине своей вот устремлен, а не по наружному к какому-то свойству внешнему, качеству. И это может скрыть только искушение. Нет никакого другого способа увидеть это. Господь попускает искушение. Одним из таких искушений, сильнейших для подвижников, является богооставление. Ведь мы, обратившись к Богу, покрестившись, войдя в церковь, живем непрестанно под удивительным, всемогущим покровом Божьим. Бог не проявляет себя для нас как-то ярко, положительно, только по той причине, что мы это используем в свою погибель. Обольстимся, почеславимся, возгордимся. Но Бог не хочет, чтобы мы погибли. И поэтому Он скрывает от нас все положительное, что Он дает нам. И вот искушения мелкие попускаются часто для того, чтобы закрыть нам глаза на то доброе, благое, что Бог нам вкладывает для нашего спасения. Потому что мы настолько повреждены, что, видя это благое, перестанем видеть глубину своей погибели. И будем обольщаться этим небольшим благим, говорить, во, как у нас, смотри, что вот, вот что у нас есть. Уже значит все, я уже там у Бога чуть ли не возлюбленная. Это обольщение. И Господь держит нас в стороне этого обольщения. И часто перед тем, как даровать нам какое-то превращение благодати или какой-то дар Духа Святаго, обязательно по духовному закону попускается искушение. Или предваряющее, или последующее этому дарованию. Это нужно и для удержания на смирении, и для проверки, как мы отнеслись к полученному дару. Кому мы приписали, себе ли? Или Богу, возблагодарили Бога или нет, и так далее. То есть, и это испытание необходимо. И это тоже есть такой вид испытания. Но есть как бы повседневные испытания в нашей жизни. Вся наша жизнь разбита на такие фрагменты. И если внимательно будете смотреть на свою жизнь, уже как бы из благодатного, покаянного такого взгляда, то вы увидите себя как бы в разных фрагментах. Как бы искушение и градируют эти фрагменты. Вот я, допустим, здесь нахожусь, в этих условиях, каких-то новых для меня. То есть иммиграция, или тюрьма, или на войну попал, или еще какое-то там место. То есть любая перемена у нас, происходящая по жизни, там, попал в школу, или в институт, или в армию, или на работу устроился, или женился, или ребенок родился. Да, даже любая встреча с любым человеком – это уже испытание. Вот идешь, раз ты человек, и он тебе на ногу наступил. Вот и испытание. Всего-навсего. Толкнул плечом. И это неприятное для нас действие, оно тут же нам помогает вскрыть. И мы смотрим, что сейчас выйдет. Смиренный раб Божий, кто скажет, Господи, да мне не только плечом, мне кувалдой надо огреть, да каждый день, да по много раз за мои грехи. Если человек такой выйдет, то он блаженный и треблаженный. Он правильно устроен, он живет богоугодной жизнью, он правильно себя видит. Но, к сожалению, мы в себе это не находим. Если нас кто-то обвинит плечом, наступит на ногу, оскорбит словом, а еще, не дай Бог, отнимет что-нибудь, ущемит наши права, отнимет имущество, повредит здоровью и что-нибудь подобное сделает, то тут уже откроется вся, в кавычках, любовь к этому человеку. И злоба, и ненависть, и злопамятство, и мстительность. Какую там щеку подставлять? На плечо кувалдой ответим, на кувалду бомбой. Настолько в нас заложена эта порча. И вот искушение скрывает в конкретное, да, что же на самом деле у нас есть. И если мы внимательно жизнь ведем, то мы увидим по своей реакции на неприятное на нас воздействие. Будь это от человека, будь это от демонов, будь это от стихийного бедствия, от животного. Ведь может искушение прийти через совершенно различные предметы, существа. То есть мы не знаем, откуда оно придет. Но оно будет что-то нам неприятное, причинить нам какое-то неприятное или что-то не по нашему желанию. Это и есть искушение. То есть то существующее действие, допустим, спущенное Богом, чтобы вскрыть на этот момент, вот в этих условиях, в этой ситуации, кто на сейчас, вот я, вот сейчас вот я, кто такой, меня оскорбили. Как я отвечаю? Что во мне движется? Отомстить? Если я не могу даже физически это сделать, то в помыслах, допустить кучу гневных помыслов, оскорбительных, там, мстительных. Ох, если бы я бью, это значит, говорит о чем? О погибели. Здесь искушение вскрыло мою погибель. Ибо до того, когда человек меня задел, оскорбил, толкнул, забил на ногу, я считал, что я вполне благоприличный христианин, что я добрый, милостивый, мягкий, сердечный, любвеобильный человек. И что меня невозможно из состояния вывести. Я такой уже хороший, такой, столько уже молился, столько уже каялся, столько уже начитался. Ну как же так? И все это рушится. Все это ложное о себе мнение рушится с первым искушением. Первое негативное нам воздействие, резко брошенная фраза. И все. И вскрывается то, что на самом деле есть. А на самом деле есть то, что есть. В ответ идет худшая фраза, 10 фраз, на удар 10 ударов и так далее. И тогда мы видим, что, увы, нам, горе нам, никакие мы не христиане, никакие мы не Божьи дети, ибо ведем мы себя не по Божьему, не по Его воле, не по Его заповедям, а вопреки им, как демоны. Таким образом, искушение скрывает наше состояние. И так, смотрим на свою жизнь и в прошлую, которую уже мы прожили, и в текущий момент, и на будущее, если есть какие-то у нас планы в перемене в жизни, то есть, ну, переехать куда-то, жить на новое место, жениться, устроиться на работу, поступить в институт и так далее, и так далее. То есть, мы должны готовиться, что это искушение. Хорошо, сидим мы дома, допустим, выходной день или праздник. Сидим мы дома, звонок в дверь. Мы не ожидали, не знаем, что такое. Готовьтесь, это искушение. Сейчас придет какой-то человек, и для нас не важно, что он принесет. Благую весть или злую весть, или это будет разбойник, или почтальон, или какой-то еще другой человек. Но он позвонил нам в дверь не просто так. Хотя по жизни это может быть всякие другие объяснения. Но с духовной точки зрения он нам позвонил в дверь, чтобы нам явиться источником искушения. Что же, опять-таки, вскрыть в нас, что? И вот, здравствуйте, здравствуйте, вступаем в диалог. И смотрим на свое сердце, смотрим на свое состояние. Что в нас откликается? А пришел ты мне что-то отвлекать меня, это что ты там это ходишь тут? Уже наше состояние отдается. Или, ой, слава тебе, Господи, живого человека послал, он же со мной, с обезьяной, человек пришел пообщаться. Какая мне честь его знала. Прости, Господи, недостойный с людьми общаться. Что вы хотите? Да, тот. И там в меру необходимости объясниться что-то вежливо, все. И смотрим опять-таки, искренне это, или лицемерно, или маску одели, лишь бы отделаться, или действительно сердце так себя считаем хуже, чем этот человек. И таким образом идет испытание, кто мы в этот момент на самом деле. Опять-таки, увидев уклонение, видим что-то недолжное, тут же припадаем к покаянию. Ушел человек, закрыли дверь, побежали в угол. Господи, прости, я-то думал, я такой хороший, я-то думал, я такой уже преуспевший, я-то думал, я такой утвержденный в вере, А я как себя веду? Да хуже язычника. Хуже скотины. Хуже демона. Посмотри, какие буря помыслов у меня против этого человека восстала. Какая злоба, какая неприязнь. И вот это я христианин после этого. Да как я вообще смею в глаза тебе смотреть, на святые иконы твои, на лики. Как вообще смею поднять голову, возвести и что-то там просить себе, что-то дай мне все, дай мне то. Да мне ничего не положено хорошего. Избави меня от мучений, это выше для меня как бы просьба. Хотя я достоин всех этих мучений, и временных, и вечных. И это должно быть насаждено в душе искренно, глубоко, ибо это так и есть на самом деле. Святые отцы никогда не говорили притворно или лицемерно. А, мы хуже всех, мы достойны мучений. Они это говорили из реального переживания. И в этот момент они не лгали. Хотя мы-то понимаем, что в этот момент какое же мучение, что они делали дело богоугодное, святое. Но находясь вот в этом делании богоугодном, они внутри себя, благодатью Божией, видели действительно последними, немощными, обливаемыми этими немощными людьми. И поэтому смирялись. И тогда, читая Псалтырь, мы не удивимся, когда святой царь, пророк Давид говорит: «Скотен бых у тебя, Господи». То есть сравнимся с скотиной. А в другом месте говорит: «Червь есть ас, а не человек». То есть вдумайтесь, царь, пророк, возглавляющий народ, Божий народ, называет себя червем. И говорит это не притворно, не лицемерно, а пережив какое-то состояние, в котором увидел себя. Вот. И сравнил с червем, потому что другого сравнения он не нашел. Это, наверное, самое для него было подходящее. Но он кому с этим пришел? Он Богу исповедовал. Сказал: «Господи, червь я есть перед тобой». Он Богу исповедовал. Почему? Потому что какое-то искушение вскрыло его настолько, что он увидел себя этого, что он червь. То есть, а что такое червь? Да, живет только в земле, только земным и так далее. И вот когда Бог посвятил его, он увидел всю суету вот, земную, вот это, какую-то приземленность, какое-то пристрастие. Мы видим, что он и запал на эту женщину, которую потом взял себе в жены. То есть у него были уклонения, которые много было работы над собой. Поэтому и плакал на всякую ночь. Чего бы царю плакать на всякую ночь, омывать ложе слезами, если бы все было хорошо? Поэтому церковь преподносит нам образец покаяния, покаяния Давидова. И Псалом 50 ставится нам как образец вот, покаянного такого воззвания, покаянного исповедания. Это Псалом исповедания души, где заложены все основные принципы покаяния. Все, что душе потребно, она выражает этим псалмом. Поэтому он является одним, наряду с 90-м, из основных. Если 90-й псалом такой как бы утвердительный, защитительный, то это такой самый покаянный псалом, какой только есть в Псалтыре, который входит в состав Священного Писания. И посмотреть на жизнь Давида, Иоанн Златоуст пишет, это не жизнь, а сплошное искушение. Столько скорбей этот царь претерпел, столько и от своих детей, и от приближенных, и от царя Саула, и от иноплеменников. От кого только он не страдал, не терпел. И обстоятельства, и гонения, и лишения, и постоянные войны, а потом забота о царстве. И падения были, согрешения, и восставал покаянием. Но он не оставлял Бога никогда. Он был испытан и все равно остался верным Богу. И все остальные праведники, угодники Божии, они были испытаны. Знаете, какое испытание Бог попустил праведному Аврааму? На него не нападали. Разбойники или что-то подобное Иову. Но Господь ему сам сказал своими руками заклать своего сына, в котором было все обетование, сказано Аврааму и его потомству. Получается, с одной стороны, Господь дал это обетование, с другой стороны, пресекает, причем руками Авраама, это обетование как бы в реальности, в жизни. То каково было это для души Авраама? Это уму непостижимо. Это кто-нибудь из вас, кто имеет детей, задумайтесь, если бы вам Бог сказал, идите своего ребенка, принесите в жертву, закалите его, сожгите, то если бы вот вы это на себя принесли, хоть как-то, отчасти, потому что все равно говорит, а это мы все равно же даже не по-настоящему, а как бы только умопредставительно, поэтому той силы переживания мы все равно не сможем пережить, все равно это как бы отстраненное. Но хоть как-то понять, чуть-чуть приблизиться к пониманию Авраама, испытания, искушения Авраама, вот, проверки. Да? И поэтому сказано после запрета, что верил Авраам Богу. То есть Бог проверил его на веру. На веру не в смысле, что Бог есть, существует и так далее. Не на догматическую веру, а на веру Богу. Он верил Богу, не сомневаясь. Все, что Бог не скажет, это все благо. Это все самое лучшее для человека. Включая, если скажет, что принеси жертву сына. Ну что ж, Бог же, он решает. Но при этом он имел веру, что Бог воскресит сына. То есть, что у Бога не может быть противоречий. Вот такая вера была у Авраама, что Бог не может сам себе противоречить. Поэтому если он сказал один раз, что будет в тебе семя, и в нем продлится все это сбудется несомненно. Если он сказал, что сейчас временно, принесешь жертву, то не потому, чтобы разрушить то обетование. Это в нашем человеческом, падшем представлении кажется, что одно повеление Божие разрушает другое. На самом деле, Господь так сказал, даже я не понимаю, почему так сказал, если мне не открыто. Или понимаю, чтобы меня испытать. Если не понимаю это, то просто доверяю Богу, не рассуждая. Но одно я знаю, у Бога нет несуразности, нет противоречий, нет ничего какого-то негативного. Поэтому одно с другим согласуется. Поэтому если Бог сказал обетование, что в этом будет сыне обетование, то оно сбудется. Если он сокрыл от имя его жизнь, то это будет восстановлено тем, что Бог воскресит его. И здесь Авраам впервые в истории, вот как бы известно нам человечество, да, проявил веру в воскресение еще до пришествия Спасителя, до его воскресения. Он уже верил, что Бог воскресит умершего. Потому что для него другого способа как бы разрешить эту антиномию, что с одной стороны есть благословение в этом семени, а с другой стороны это же семя надо пресечь своими руками. Он не видел его разрешения, кроме как что Господь, да, он принес жертву, потом он его воскресит и все равно свое слово сдержит. И это, несомненно, вера и определила, что Бог избрал Авраама отцом всех верующих. Вот таких верующих, которые верят Богу несомненно во всем, до каждого слова, до каждой запятой, до каждой точки, до каждой йоты, во всем, не сомневаясь, полагаясь полностью на его премудрость, всемогущество, благость, великую славу, на все. Он несомненно превосходит нас. Несомненно. Поэтому, если говорит, ты не умнее Бога, это уже так грубо, чтобы смирить нас, нас заносит. Нам кажется, что мы умнее Бога. Иногда нам кажется, что мы бы сделали что-то в нашей жизни, в истории, в Писании лучше, чем Бог. Нам так кажется. Увы, это самое печальное заблуждение. Это великая прелесть, это лютое обольщение. Но иногда нам кажется, что мы понимаем что-то лучше Бога, чтобы мы сделали вот не так, как Он, а еще и лучше бы. Мы просто не можем себя, может, поймать на этом. Но если будем внимать, то увидим, что да, почему-то... То есть наша программа внутренняя по какому-то вопросу с Божьим не сохраняет, не сходится почему-то. Но почему в этом противоречии мы не укоряем себя? Значит, мы повреждены, мы что-то не так понимаем, что Бог не может ошибиться, Бог не может сделать что-то несуразное, что-то такое негативное. Он не может этого сделать, в принципе, он благ в своей природе. А мы падшие, мы можем. Поэтому всегда прав Бог, а я всегда не прав пред Богом. Это самое правильно утвержденное состояние нашего духа. И это смиренно мудрое состояние, кто избегает всех сетей лукавого. Поэтому будем внимать себе и вот, в своей жизни внимательно смотреть, не противоречит ли наше намерение, наше желание, наше понимание Богу, Его желанию, Его намерению, Его пониманию. И вот вся наша жизнь как бы и происходит вот, как бы в согласовании нашей воли, наших желаний, наших планов, наших целей, наших намерений с Божьими. Вот это согласование и как бы является вот с этой стороны как бы важной частью нашей жизни. И здесь искушения нам помогают согласовать. То есть они, вскрывая наше состояние, показывают, что мы здесь ошибаемся, обольщаемся, что мы должны пересмотреть свое понимание, свое отношение, свое чувство, выправить его по-божьему. И вера, несомненная, твердейшая, адамантовая вера в Бога, в Его благость, Его премудрость, Его превосходство, как у Авраама, она является тем прочнейшим фундаментом, который помогает нам постоянно согласовывать. Что бы в нашу жизнь ни пришло от Бога, самое какое-то лютое искушение, наваждение, напасть, скорбь, мы прежде всего взираем на Бога. Господи, Ты же здесь, Ты же все видишь, Ты все знаешь. Это ж Ты попустил. Раз это так, без Твоего ведома Твоего не упадет и волос с головы человека. А попустил Ты такое, что я еле вообще все это вот несу. И вот-вот, кажется, сейчас меня или раздавит, или душа из тела выйдет, или умру, или с ума сойду, или побегу не знаю куда в безумии своем. Это мне так кажется. Но я сейчас понимаю, что это Ты попустил. Я верю Тебе, что без Тебя ничего не бывает. Значит, в этом есть смысл. Значит, в этом есть правда Твоя. В этом есть польза Моя, благо Мое, которое я не понимаю, не вижу еще, ибо давит сейчас Господи, мучает меня, терзает что-то. Какие-то обстоятельства, какие-то скорби, болезни, неприятности от людей, от бесов, от внутреннего озлобления, от стихийных каких-то бесов, от зверей, от насекомых, от кого угодно, происходит какое-то мне очень мучительное состояние. Озлобляется душа, тело, ум, все, что это самое. Я переживаю мучительное состояние. Но опираясь на веру в Твою благость, в Твою премудрость, не могу допустить мысли, даже тени мысли, что что-то здесь Тебе неугодно, несуразно. Раз Ты попустил, значит, так мне и надо. Это мне на пользу. Либо это испытание благое для меня, чтобы выявить все мое благородство, мою веру, мою надежду, мою любовь к Тебе, мое стремление к Тебе утвердить, очистить от всякого лишнего. Либо это наказательное искушение, которое вскрывает мое нутро мерзкое, гадкое, смрадное и призывает к покаянию. Исправься, избавься от этого. Тогда я это переношу, молясь Тебе, Господи. Господи, достойно по делам моим принимаю, ибо это так и есть. И достоин куда худших всех временных и вечных казней и мук. Но молю благость Твою, помилуй меня тем, что дай мне силы
принести это полезное для меня, спасительное искушение, вот, перенести его с пользой для души, чтобы не оскорбить тебя, не похулить, чтобы не сойти с креста этого искушения, чтобы оно было мне во спасение. Если будем так относиться к каждому неблагоприятному для нас воздействию, от самого маленького, что что-то не по-нашему идет, до самого лютого, когда нас будут прибивать ко кресту нашему, какой у нас будет у каждого свой, самыми лютыми мучениями, или это будет болезнь, рак, разъедать наше тело, или какая-то другая тяжелая болезнь, или это будет какая-то напасть, когда на нас нападут, там привяжут, начнут пытать, мучить, или еще что, один Господь знает, у каждого свое. Вот. Но это будет наше уже конечное испытание, предсмертное, и оно и решит окончательную участь нашу. То есть как мы, если мы утверждены в Боге, если жизнь жили в покаянии непритворном, нелицемерном, и имели эту твердую веру, несомненную благость Бога, то мы обязательно перенесем это мужественно и на пользу своей души, и обретем спасение. Если поколеблемся, то горе нам. Значит, мы прожили жизнь не так, мы не обращали внимания на эти искушения, как сигналы от Бога. Обрати внимание, что-то в тебе неладно. Я придавил тебя этой скорбью, этими обстоятельствами, чтобы выдать из себя этот гной, этот яд в тебе живущий, чтобы ты ужаснулся его, отскочил, а ты не обратил внимания. Считал, это так, это случайно, да и со всеми было. И оправдал, опять запустил этот яд, опять гной затолкал себя и пошел с гноем и с ядом по жизни. И что ж ты хотел нажить с такой жизнью? Как можно жить с гноем и с ядом, разъедающим душу? Никак. Он оказал свое действие, и закончилось это совершенно очевидно. Полной духовной смертью, полным разложением, гниением. И такому гниющему, разложенному существу нет места в царстве света, чистоты и благости. И место только во тьме и огне, где будет вечно сжигаться этот гной. И да избавит Господь нас от подобной участи. Поэтому отнесемся к своей жизни самым серьезным, подобающим образом. И будем смотреть на нее и через понятие вот об искушениях. Правильно, внимательно, самым серьезным образом отнесемся к постигающим нас искушениям или испытаниям. Бог испытывает нас каждый день. Бог испытывает нас в каждом обстоятельстве. Помним об этом, внимаем этому и употребляем себе во благо и спасение. И да будет в этом помощь от Бога и молитвы всех святых. Аминь.